Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с блистательным историком Константином Залесским продолжаем обсуждать причудливую фигуру знаменитого полководца гражданской войны и, как минимум, известного военачальника Первой мировой войны генерала Антона Ивановича Деникина. Собственно, мы сейчас уже подходим к тому моменту, когда Первая мировая превращается в хаос, во всяком случае, на русском фронте, и постепенно из-под этого темного серо-бурого одеяла начинает выползать алый зверь гражданской войны.
Деникин полностью поддерживает выступление генерала Корнилова. Наверное, более активно, чем любой другой командующий фронт.
Чем сам Корнилов, видимо.
Да, и главное, что весь штаб его поддерживает, Юго-Западного фронта. И поэтому Деникин очень скоро оказывается в Быхове вместе с Корниловым.
То есть, иными словами, он арестован временным правительством, лишен всех должностей и находится в ситуации, его могут опять призвать к службе, а его могут и расстрелять.
Ну, могут, скорее всего, до расстрела. Это дело, конечно, не дойдет, но в общем и целом
отдать просто массе представителей солдатских советов, и тут, может быть, кончина самая печальная.
Да, причем штаб, не штаб, а комитеты Юго-Западного фронта требуют срочно вернуть его из Быхова в ставку Юго-Западного фронта, где как бы понятно, что с ним будет, потому как одним из первых приказов, когда Деникин вступил на пост командующего Юго-Западным фронтом, он запретил деятельность комитетов. То есть, в общем и целом, его там ждут.
Ну, и, в общем, он был прав, что запрещал. Он пытался добиться хоть малой только дисциплины,
конечно. Но
ему припомнили бы.
И, соответственно, потом он вместе с Корниловым бежит на Дон. Ну, то есть, не вместе они бегут разными дорогами, но вместе в том смысле, что в одно и то же время. В конце концов, оказываются в Ростове-на-Дону или в Новочеркасске, где начинается формирование добровольческой армии.
Во главе которой стоит генерал Алексеев.
Генерал Алексеев как верховный вождь, естественно.
И бывший командир Деникина.
Корнилов, конечно же, обладает большей харизмой, он значительно более известен, он все-таки бывший верховный главнокомандующий. Понятно, что на первые роли выдвигается он, а Деникин вот со своей бородкой клинышком, такое вот такое интеллигентское либеральное лицо, он сразу занимает, скажем так, вторые посты. То есть он там назначается командиром добровольческой дивизии, совершенно безвластный пост, но в принципе, а потом переводится на пост помощника главнокомандующего, то есть Корнилова. То есть фактически он зам, но не начальник штаба, а именно по командной линии. В основном Деникин занимается тем, что пытается наладить отношения между Алексеевым и Корниловым, которые друг друга на дух терпеть не могут и даже лично не общаются.
Ну что ж, свела их судьба вместе сражаться в добровольческой армии, но прошлое такое, что какие-то вещи друг другу эти лидеры белого движения простить не могут. Деникин тоже был не в лучших отношениях с Алексеевым, но, насколько я понимаю, он все-таки пытается наладить отношения между вождями белого дела.
Да, пытается, и у него с Алексеевым более, вот как ни странно, до этого Деникин все время проявляет себя, ну, в общем, таким конфликтным человеком, а вот в этой ситуации, довольно критической, он, в общем и целом, устраивает и Алексеева, и Корнилова. То есть он такая промежуточная личность. Надо сказать, что в первой части Кубанского ледяного похода Деникин принимает участие мало, он болеет. У него бронхит, то есть он, в общем и целом, болеет, причем довольно серьезно.
Не боец, едва жив.
Да, едва жив и, в общем, в обозе, так сказать. Он там, ну просто. И вот здесь при штурме Екатеринодара погибает Корнилов. И в командование армии вступает Деникин, потому что он, во-первых, старший офицер, во-вторых, он просто помощник главнокомандующего. То есть вот он не должен занять.
А Алексеев в этот момент начинает тихонько, по-моему, А болеть не так его много уже и осталось.
Да, Алексеев, да, болеет, но Алексеев концентрирует в себе большую власть, чем при Корнилове, то есть он полностью переключает на себя все финансы, всю, скажем так, политику и всю государственное строительство, которое потом начнется.
Деникин, насколько я понимаю, это устраивает.
Полностью устраивает, то есть Деникин – это вот такой командир. То есть, ну, он хороший дивизионный командир, добровольческая армия – это как раз немного меньше дивизий, причем нет, не немного, это значительно меньше дивизий.
Нет, ну, скажем так, если отсечь тылы и посмотреть боевую часть, боевую, то сравнимо с дивизией.
То сравнимо с дивизией, ну, даже, в принципе, на первых так поменьше. То есть, в общем и целом, он командует вполне добротно, он хорошо, ну, в хороший тактик, то есть, при нем добровольцы достигают очень приличных результатов, вот, но тут как бы умирает
Алексеев,
и волей судеб Деникин из просто полевого командира белых войск, то есть вот есть там, предположим, белое движение, да, а их войсками белого движения командует генерал Деникин.
Ну, давайте этот момент зафиксируем. Это, насколько я понимаю, уже конец 1918 года.
Ну, это октябрь.
Октябрь 1918 года. И в этот момент два более знаменитых лидера белого дела оказываются мертвы.
Да.
Деникин, будучи, ну, действительно полевым командиром, строевиком, не штабистом, не политиком, не харизматиком, не стратегом, а хорошим тактиком, в сущности, и отважным офицером,
да,
оказывается во главе белого дела.
Да, на юге России.
На юге, да, конечно, на юге России. И никто не пытается оспаривать его положение.
Никто, потому что их было трое основателей добровольческой армии, причем Деникин вспомогательный, но теперь остался он один. То есть вот никто из них не был больше никого, кто бы стоял у истоков доброй армии. И вот здесь как раз, то есть не здесь, оно началось немножко раньше, но Деникин поддерживает это движение, за которое его позже очень сильно критиковал Врангель. Он делает ставку на первопоходников. То есть это что имеется в виду? Что добровольческая армия, она очень сильно расширяется, туда вливаются новые офицеры, приезжают люди в генеральских чинах, то есть, ну, известные в русской армии люди, но главное, что делают люди, те делают карьеру в добровольческой армии, первопоходники.
То есть те, которые являются боевым активом, те, которые пришли раньше, да, и испытаны в боях.
Да, то есть генерал может командовать батальоном, и какой-нибудь штабс-капитан, который уже дорос до полковника, может командовать бригадой, а у него какой-нибудь старый полковник, заслуженный, будет командовать ротой. То
есть, хорошо, если не взводом.
Да, если не взводом. Да, можно и рядовым где-нибудь идти. Вот. То есть, ну, вот эта ставка на первопоходников, она с одной стороны обоснована, с другой стороны, при таком очень сильном расширении добровольческой армии, она явно явно в ущерб...
Создает некоторое напряжение.
Напряжение, да, внутреннее напряжение. Вот. И вот здесь как раз оказывается... Но это, кстати, не самое главное, отнюдь. Самое главное то, что Деникин оказывается в положении не просто командующего, а он должен быть политиком. Потому он, правда, создает при себе особое совещание во главе с генералом Драгомировым, который такой выполняет функции правительства, но он все равно вождь.
Ну, по большому счету, Антон Иванович должен быть политиком, не будучи политиком.
Да. Причем он не просто не будучи политиком, вот, как бы, а он еще будучи либеральных взглядов. То есть это совсем плохо.
Ну, для белого дела это,
да,
в общем,
да, именно для белого дела. То есть, с одной стороны, он как генерал, то есть как человек, в принципе, как плохой политик, он заявляет, что мы не должны никакой политики вести, у нас не предрешенчество.
То есть вот когда победим, народ сам решит, а мы не предрешаем.
Да, а мы не предрешаем, и народу мы ничего не предлагаем, мы говорим, что нам нужно победить большевиков. То есть армия добровольческая и фактически добровольческое движение на юге России воюет не за что-то, а против. С другой стороны, против них воюют большевики, которые воюют за. Воюют за свою власть, воюют за то, чтобы строить свое утопическое государство, воюют фактически за свою жизнь.
То есть, таким образом, получается определенная слабость позиции.
Очень.
Идейной, политической.
Да. Деникин это обосновывает как? Мы не должны ничего делать, потому что если мы что-то объявим, мы кого-то от себя можем оттолкнуть.
Ну, в сущности, это просто не его стезя.
Абсолютно. При этом У него есть еще одно очень серьезное противоречие. Дело в том, что это противоречие как раз во всем белом движении, которое, возможно, сыграло свою роль в трагедии белого движения. Это то, что политики, которых выдвигают, в том числе Деникина, и формируют из них особое совещание, это, в принципе, кадеты и октябристы, это февралисты. То есть это, вот, скажем так, либеральные центристы или праволибералы.
Там. А офицерский корпус очень близок к монархизму.
Да он просто, откровенно монархист, откровенно монархический. И вот это противоречие, что...
Да, люди говорили, нельзя побывать в окопах и не сделаться монархистом.
Сделать монархистом. Да, там много всего. Ему идут письма. Ему пишет генерал Щербачев, что все офицеры монархисты. Деникин заявляет, что ему откровенно генерал Дроздовский говорит, я сам состою членом тайной монархической организации, заявляет Дроздовский. А при этом Деникин категорически отказывается. Мы все сделаем, когда будет учредительное собрание. То есть, фактически, народу, России, народу, который, в принципе, в этот момент поддерживает белое движение, потому что пошел значительный откат после зверств большевиков. И вдруг этому народу предлагают фактически вернуться в октябрь 1917 года.
Подождите немного, мы вот чуть погодя.
Да, то есть вот в тот бардак, который был в октябре 1917 года, в результате которого большевики смогли прийти к власти, они говорят, вот там учредительное собрание, соберем. Это при том, что на Волге там комитет членов учредительного собрания, состоящий просто из эсеров. То есть, ну, в общем, за гранью добра и зла.
Ну, возвращаясь, собственно, к боевым действиям. Да. 1919 год – это пик успехов белого дела на юге. Да. Деникин является командующим. И когда начинает развиваться наступление на Москву, он сам не командует этим наступлением, он, так сказать, в основном выполняет функцию стратега, человек, который обеспечивает войска, да, составляет какие-то планы, но утрачивает всякую функцию боевого полководца.
Да, конечно. Но и тут надо еще сказать, что как бы главное было это принятие вот этой московской директивы. То есть, когда были выработаны, он наметил маршруты армии.
Наступление на Москву.
Наступление на Москву. Это как раз 3 июля 1919 года в Царицыне он отдает этот приказ. Позже Врангель скажет, что московская директива поставила крест на белом движении. То есть, что это трагедия белой армии, что нужно было закрепиться там, где находишься, закрепиться и строить там какую-то свою там, белую зону. Да, накапливать силы, а потом, значит... Ну, правда, тут очень сложно спорить, потому что что было, то было. Но, в принципе, видимо, Деникин должен был принять московскую директиву, потому что она была, честно говоря, с энтузиазмом встречена во всей армии. То есть, люди понимали, то есть, им поставили цель.
Да, это другая война, да, и там очень важно, под какими знаменами, с какими лозунгами люди идут умирать.
Хоть под этим лозунгом, так сказать, Деникин пытается создать какую-то псевдомонархический лозунг за великую и неделимую Россию.
За единую и неделимую.
Единую и неделимую Россию. Вот, что-то это... И главное у вас, это написано в его воззвании, главное у вас подчиняться своим командирам, то есть мне. Вот. Но белая армия не выдерживает наступление на Москву.
Ну, просто-напросто у нее нет таких ресурсов, чтобы пробиться через вот те колоссальные силы красных. Да. Осенью начинается постепенный откат, паника, хаос, и власть Деникина начинает колебаться, насколько я понимаю.
Она начинает колебаться очень сильно. Причем она начинает не просто колебаться, она начинает трещать по швам. Причем Деникину докладывают, его спецслужбы, которые есть, они докладывают, что в армии, в военных кругах откровенно говорят, что ситуацию раскачивают кадеты и либералы, пробравшиеся в окружение Антона Ивановича.
Ну, это уже намек на него самого.
Да, намек на него самого, конечно, на него. А кто возвышал-то их? Ему, значит, заявляют, что, значит, нужно... Нужно определиться, нужно выгнать этих либералов, нужно сосредоточить все силы. Деникин категорически отказывается и держится за них. За вот этих вот там Милюков находится у Деникина. Много там, все вот эти вот кадеты, октябристы, земцы и городской союз. Вот вся вот эта вот накипь последних лет войны, она сосредоточена на юге России.
Чем заканчивается?
Заканчивается это, ну, скажем так, заканчивается это плохо.
Исторический час на радио «Вера».
Я обязан напомнить, здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем обсуждать историю судьбы Антона Ивановича Деникина, знаменитого вождя «Белого дела», с историком Константином Залесским.
И вот показательно что, значит, у Деникина власть трещит по швам, причем совсем по швам. Ему, на него начинают давить, войска откатываются, сдают позиции. Что делает Антон Иванович? 14 декабря 2019 года он выпускает воззвание к войскам, которое стоит три пункта. Первое – великая, единая, неделимая Россия. Второе – борьба с большевиками. Третье – вопрос о форме правления, дело будущего. Русский народ создаст верховную власть без давления и без навязывания. То есть дословно повторяет то, что было сказано раньше.
Это не вызывает энтузиазма.
Это совершенно не вызывает. Значит, в принципе, наконец он соглашается. Да, к этому времени у него очень серьезный конфликт с Врангелем.
Да не только с ним, в общем. Мне кажется, у Кутепова он тоже потерял кредит доверия.
У Слащева, со Слащевым они просто на ножах. И с другими генералами тоже. То есть, в общем, проблемы очень большие. У него проблемы с донским атаманом, у него проблемы с терскими казаками, у него проблемы с кубанцами, у него проблемы со всем. И в этих условиях он вынужден собрать военный совет, который, в общем и целом, его не поддерживает и выкручивает ему руки. И причем военный совет он собирает уже... Вот тут мы можем вспомнить довоенного Деникина. То есть, вот, ах, вы не хотите, а вот я тогда уйду. Ну, вот, то есть, такая позиция.
И ждешь, что его позовут, а получается наоборот.
А его не зовут, да, и военный совет выдвигает генерала Врангеля.
Слушай, и Антон Иванович, и до свидания, что ж тут поделаешь?
Да, что ж поделаешь, да, типа, спасибо вам, значит, до свидания. И, соответственно, 4 апреля 2020 года он передает свои полномочия главнокомандующего генералу Врангелю.
Итак, зафиксируем.
Да. И при этом записывает, что теперь особенно ярко обнаруживается явление кризиса русского либерализма.
Ну, что ж, мы должны помнить, что Антон Иванович Деникин так или иначе возглавлял «Белое дело» около полутора лет. Он вел его к победам,
да.
И он же привел его к поражению.
Да, да.
Здесь вина не только идеологии «Белого дела», не только людей, которые были в «Белом деле», но еще и лидера «Белого дела». В сущности, складывается впечатление, что человек лично отважный, безусловно умный, обладающий широким кругозором, риторскими способностями, но, в сущности, не поднявшийся выше уровня командира дивизии, командира корпуса, пытается руководить колоссальным по своему значению национальным движением и, видимо, ну, как бы это помягче сказать, не вполне справляется с своими обязанностями.
Да, и не может подобрать себе, скажем так, политическую составляющую. То есть человек пытается быть политиком и не быть им одновременно.
Что ж, Антону Ивановичу отныне предстоит не воевать на фронте, а разменивать годы своей жизни в эмиграции. Поэтому, я думаю, будет правильным, если в эфире сейчас прозвучит тот ностальгический по своему звучанию романс «Белые акации, грозди душистые», который любили в эмиграции, под который плакали, под который вспоминали о своем отечестве.
Белые акации, гроздья душистые, веют восторгом весны. Вновь разливается песнь соловьиная в дивном сиянии. Помнишь ли, милая, в белой акации ты мне шептала навеки твоя, ты мне шептала дивное, нежное, милое навеки, навеки твое. Годы прошли давно, страсти остыли, молодость жизни прошла, но белая косы грозья душистая мне не забыть, не забыть никогда.
Ну что ж, мы послушали, как звучит эта чудесная мелодия. Поностальгировали вместе с теми, кто слышал ее много десятилетий назад. А теперь возвращаемся к судьбе Антона Ивановича Деникина. А кто он в русской эмиграции?
Знаете, никто. То есть он в русской эмиграции частное лицо. Успешное вполне, то есть, скажем так, не бедствующее, принятое в приличных кругах. То есть он едет из Крыма, он эвакуируется, ну, сначала в Константинополь, конечно, а потом он едет в Лондон. В Англии его принимают вполне прилично. Он же кавалер ордена Бани. Он тот самый знаменитый генерал Харьков. Потому что когда было, газеты написали в свое время, во время гражданской войны, о награждении генерала Харькова. Вот это был как раз Антон Иванович. Он, значит, потом он переезжает из страны в страну, он живет даже в Венгрии, он потом живет в Бельгии, потом переезжает во Францию, пишет свои мемуары, очерки русской смуты. Он собрал неплохой архив, у него, видимо, хорошая память, у него хороший слог. Значит, мемуары, очерки русской смуты выходят в 21-26 годах, это многотомное издание. Его сразу отмечают все. Значит, те люди, которые не доброжелатели говорят, что, соответственно, это сплошное, так сказать, выгораживание Антона Ивановича Деникина, но, по большому счету, Черчилль оценивает мемуары Деникина на уровне лучших мемуаров Первой мировой войны.
Я извиняюсь, конечно, возможно, мой вопрос прозвучит дерзко и неинтеллигентно, но на какие средства он жил подобным образом?
У него были какие-то собственные накопления, ну, так сказать, зарплата у него все-таки была, так сказать, он получал жалование, он экономно скопил, но потом, во-первых, ему уплачивали пенсию, англичане. Потом он получил неплохие гонорары за очерки русской смуты. Потом, надо сказать, он жил отнюдь не шикарно. То есть он вел такую... У него молодая жена, скажем так, она моложе его на 20 лет. Вот, причем она, значит, дочь людей, которых он хорошо знал в молодости, то есть они, так сказать, семьями дружили. Вот, он женился на ней в декабре 17-го года. Вот, у них дочь есть. Они живут очень скромно во Франции, у них маленький домик. Когда приходят немцы, он переселяется на юг Франции, то есть...
В 41-м году, да, в 40-м.
В 40-м, 40-м. То есть это та самая неоккупированная часть Франции, которая у нас иногда называют правительство под правительством Виши. Вот, и там поселяется в домике, спокойно живет. Траты, в общем, небольшие финансовые. Отнюдь он не бедствует, но и не шикует.
Вот, зафиксируем один важный момент. Вот, в русской эмиграции, особенно в армейской среде, возникают и рассыпаются, опять возникают разного рода организации, собственно, Русский общий воинский союз,
да, конечно.
Разного рода журналы, издания, объединения армейцев по полкам. И, насколько я понимаю, Деникин от этой жизни не то что далек, он от нее демонстративно дистанцируется.
Да, демонстративно дистанцируется. Дело в том, что, во-первых, Русский общевоинский союз – это не его. Он создан Врангелем. Врангель Антона Ивановича не просто не любит, а считает, что он загубил белое движение в России. Соответственно, те люди, которые считают Врангеля выдающимся человеком и человеком, так сказать, лидером белой эмиграции, белой военной эмиграции, они...
Что вполне справедливо.
Что абсолютно справедливо. Они как бы, так сказать, критически относятся, в принципе, к фигуре Антона Ивановича Деникина. Он не хочет, но он и сам не хочет принимать какого-то участия в политике. То есть, видимо, как бы он, видимо, сознает, что его политические действия были не совсем удачные. Хотя в очерках «Русской смуты» он, естественно, полностью оправдывает свое поведение объективными моментами, то есть там комар носа не поточит. Он действовал правильно, ему помешали только объективные обстоятельства.
Если не вдумываться.
Ну, если, конечно, не вдумываться. Но, в принципе, так сказать, конечно, ну, мемуары всегда это обеление себя и оправдание своих собственных действий. Вот. Ну, вот и все, в принципе, за эту вот жизнь, но надо только отметить, что вот о чем у нас очень любили всегда писать, это то, что во время Второй мировой войны Деникин выступил против участия белой эмиграции на стороне Германии. То есть сотрудничество.
Ну, что ж, разумно, в этом смысле он выступил как русский человек.
Да, да, то есть он выступил вот с точки зрения, скажем так, русского, ну, русского патриота, скажем так. Хотя его мнение было и растиражировано, но в общем и целом оно не играло очень большой роли.
Когда смерть поставила точку в его бесконечно долгой судьбе?
Ну, во-первых, ему еще довелось уехать в Соединенные Штаты после войны. То есть он еще совершил переезд через океан. И скончался он уже в 47-м году. То есть это уже, наверное, это уже ему 75-й год, по-моему, даже идет уже, да? Вот.
75, мирно, да, от болезни.
Да, мирно скончался, но от сердечного приступа. Он скончался в больнице. То есть он был госпитализирован, и от последствий сердечного приступа, инфаркта, он скончался в Мичигане. Вот, его, он был погребен, да, ну и, соответственно, как бы в 2005 году перезахоронен.
Ну что ж, и мы поставим точку в судьбе этого человека. Я, во-первых, хотел бы искренне поблагодарить Константина Залесского, который дал, на мой взгляд, весьма много ценных сведений об Антоне Ивановиче Деникине. И, во-вторых, высказаться следующим образом. Антон Иванович во главе Белого движения – фигура странная, пребывающая в какой-то степени не вполне на своем месте. Как один из боевых командиров Белого движения, он был бы, наверное, полезнее. Но тут уж, как говорится, что Бог дал, то дал. И даже критикуя его, даже говоря о том, что из него не вышел крупный политик и масштабный стратег, мы все-таки должны помнить, что он рисковал собой, что он подставлял лоб пулям, сражаясь за Отечество сначала в Первую мировую, а потом в Гражданской войне. И при всей нашей критике все-таки хотелось бы с почтением отнестись к его памяти. Где он делал ошибки, где он не делал ошибок, сейчас разобраться уже сложно. Одно ясно. Не дай бог нам вновь идти по тем же стопам, не дай бог нам вновь окунуться в стихию социального катаклизма, гражданской войны и вновь решать те же задачки, над которыми мучительно размышлял столетия назад генерал Деникин. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».